Интервью на Радио Республика.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Республика. В студии Георгий Коновалов и постоянный эксперт из Борского клуба Александр Дмитриевский. Мне хотелось бы сказать, поприветствовать вас, сказать фразу «добрый день», но как-то не вяжется это немножко с темой нашего сегодняшнего разговора, потому что говорить мы будем о трагедии 4-летней давности, трагедии, которой до сих пор, в которой больше вопросов, чем ответов, и, как мне кажется, больше спекуляций, чем попытки разобраться, что же реально в тот день произошло в небе над Донбассом. Я думаю, что вы уже догадались, что речь идет о крушении малайзийского Боинга рейса MH17. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, безусловно, трагедия рейса Майкатель-17 над Грабово – это действительно очень жуткое событие, и я был очень сильно потрясен, когда в 2014 году нам об этом объявили. Вот. Но я бы хотел сказать о другом, о том, что Запад, по сути дела, подстроил эту трагедию, подстроил эту катастрофу. Почему подстроил? Потому что, ну, есть очень много косвенных свидетельств, очень много, так скажем, роялей в кустах, о которых стоит сказать.
Вы знаете, вот как раз об этом я и хотел бы с вами поговорить, потому что с тех пор попыток направить следствие по какому-то ложному пути, попыток предъявить миру якобы убойные доказательства вины той или другой стороны. Их предпринималось достаточно много. В то же время российской стороной предпринимались серьезные попытки смоделировать ситуацию, допустим, научными какими-то методами. Что этому противопоставляет Запад?
Ну, тут, как бы сказать, то, что Запад противопоставляет этому откровенную клевету, ну, достаточно вспомнить, что в прошлом году международная следственная группа обнародовала видеосъемки перевозки Бука, который якобы сбил этот Боинг, тот самый Бук, который был захвачен ополченцами в качестве трофея. Вот. И сделала, даже нарисовала карту дорог, по которым перемещался этот Бук до выстрела и после выстрела. Но тут на что следует обратить внимание? Во-первых, Бук был один, то есть сама именно пусковая установка. Вот. Дело в том, что зенитно-ракетный комплекс Бук – это целый караван автомобилей. Причем там входит не только пусковая установка, туда входит и заряжающая машина, и радиолокационные станции, и машины доставки боеприпасов, ну и прочие, как говорится, вещи.
То есть для запуска этой ракеты нужно целое подразделение, комплекс, состоящий из нескольких каких-то там автомобилей, машин, техники какой-то?
Безусловно. Для самолета, который идет на высоте в районе 10 тысяч метров над уровнем моря, нужен именно такой комплекс. Вот. Бук, он может и самостоятельно сделать выстрел ракетой, по низко идущей цели. То есть по штурмовику, который там не выше 3 километров идет, там, по вертолету, он это может сделать. Вот. А по Боингу тут уже нужна и радиолокационная станция, и масса других машин, которые должны обслуживать эту пусковую установку. Это первое. Второе. Нарисовали эти все следственные международные группы, которые основываются на базе информации, которую предоставило еще и агентство Беллингкат. Вот это вот такое тоже скользкая вещь. Мы над этим остановимся. Вот. Так они нарисовали еще и карту движения Бука по Донбассу. То есть там трейлер с Буком ехал по дорогам общего пользования. И, как говорится, вот на что я обратил внимание, эту карту составлял человек, который мало того, что не знает реалий Донбасса, который вообще и к Донбассу даже никакого отношения не имеет. Дело в том, что если возьмем Грабово, возьмем Снежное, что там находится? Это один из таких центров кустарной добычи угля.
То, что называется копанки. Да?
Да, те самые копанки. Угу. Как вывозят уголь из копанок? Грузовиками. Большой грузовик, 50 тонн угля насыпают, и он едет на ближайшую железнодорожную станцию. Все эти грузовики с углем ездят по дорогам местного значения. Они не выезжают на магистральные трассы. Потому что, во-первых, на магистральных трассах там довольно хлипкие мосты. Вот. Во-вторых, потому что на дорогах местного значения там практически нет искусственных сооружений, которые могли бы ограничивать массу этого грузовика. И вот как раз БУК, если бы вдруг ополченцам бы потребовалось бы там, ну, представим такую ситуацию, сбить что-то, то БУК везли бы как раз бы по дорогам местного значения. Тем более, что ополченцы-то местные, они знают, где правильно везти такую тяжелую вещь.
То есть, получается, что люди, составившие данную карту, составляли ее исключительно по Google картам, на которых не отмечены вот эти вот сельские дороги местного значения?
Я бы так о Google картах плохо не отзывался. Вот. Просто это составляли люди, которые к Донбассу не имеют никакого отношения. Вот. И опять же, возьмем это агентство «Беллингкат». Это волонтерское агентство журналистских расследований. Вдумаемся в эти слова. Волонтерское агентство журналистских расследований. То есть это совершенно непрофессиональная структура, вот, которая, скажем так, к ней уже сразу возникают вопросы. Откуда у вас информация? Законным ли образом вы ее получили? Вот. Дальше. Опять же, журналистские расследования. Вот сам публицист, и вот сам ненавижу этот жанр журналистских расследований. Потому что журналист во время этого расследования фактически превращается в некую систему альтернативного правосудия. То есть он берет на себя роль следователя, судьи, прокурора, но при этом почему-то забывает быть адвокатом. И весь этот судебный процесс напоминает, ну, примерно как народно такой революционный трибунал времен, даже сложно сравнить, чем не то батьки Махно, не то какого-нибудь там 9-го Термидора во Франции. Вот. Вот это напоминает вот такую вещь, это журналистское расследование. Поэтому, как говорится, сразу такой вопрос, а судьи кто к этим расследователям?
Ну, это есть еще такое выражение «каждая лыка в строку». То есть, когда люди хотят получить заведомо уже известный результат, они все факты или полуфакты, или псевдофакты, или вообще выдуманные вещи, они как бы выстраивают в одну для них логичную какую-то цепочку, получается.
Ну, то есть, безусловно. То есть, это называется подтасовка фактов. То есть, они, будем говорить так, проще даже, у них есть какое-то вот… какая-то заданная цель, и вот под эту цель они уже подгоняют факты, подтачивают их, подтасовывают, фальсифицируют, ну, то есть как угодно, так и делают. Вот. Но, опять же, факты – вещь упрямая, и почему я говорю факты, факты и еще раз факты?
Это вообще может стать лозунгом буквально нашей передачи.
Ну, безусловно, потому что вот, некоторое время назад мне довелось общаться с группой исследователей из российского наукограда Протвино, которые занимаются вопросами дистанционного зондирования Земли, современными технологиями в картографии. Вот. И они обратили внимание на один такой интересный факт, а именно на активность спутников дистанционного зондирования Земли, которые принадлежат американской компании Digital Globe. В период с 11 по 17 июля 2014 года. Так вот, интересный такой момент. Вот давайте посмотрим, чем же занимались эти американские спутники. Итак, 11 июля 2014 года. Американскими спутниками была произведена съемка трех районов в окрестностях Славянска, Краматорска, Константиновки, а также к западу от Донецка в районе Курахова. На этих снимках отмечается, что небо над большей частью территории ДНР в тот момент было закрыто тучами. 12 июля. Было сделано несколько спутниковых снимков. На этот раз в поле зрения американцев попали северные районы ДНР, Горловская и Накиевская агломерация, а также окрестности Северодонецка и Лисичанского ЛНР. 13 июля 2014 года. Американцы сфотографировали территорию на стыке Краснолиманского, Славянского и Артемовского районов. 14 июля 2014 года. Территория Донбасса в поле зрения американских спутников дистанционного зондирования Земли не попадала вообще. 15 июля. Отсняты окрестности городов Славянск, Артемовск, Дебальцево и Макеевка. А теперь 16 июля. В этот день спутники компании Digital Globe проводят детальную сплошную полосовую съемку территории размером 100 на 100 километров с центром в районе села Грабово. 16 июля 2014 года. 17 июля 2014 года съемок территории Донбасса не было. Вот такая вот интересная вещь. За день до крушения Боинга спутники компании Digital Globe проводят детальную полосовую съемку с центром в Грабово. То есть именно там что-то обещало, ожидалось случиться. Тем более, что детальная полосовая съемка – это достаточно дорогостоящее удовольствие. Спутникам дистанционного зондирования, ну, будем говорить, компании, которым принадлежат спутники дистанционного зондирования, такие вещи заказывают далеко не каждый день и даже не каждый месяц. То есть все предыдущие фотографирования Земли, они были у этой компании такими достаточно таким слабым разрешением. А тут вдруг берут и просто детально снимают район Грабово. А теперь присмотримся вообще, что это за такая компания Digital Globe. То есть это компания, которая, будем говорить так, она полугражданская, полувоенная. То есть она, у нее есть гражданские клиенты, но у нее есть и военные клиенты. Так вот, постоянный гражданский клиент этой компании – это компания Google, которая пользуется этими геоданными в своих сервисах Google Земля и Google Карты. Но опять же, как бы сказать, Google тоже такая
условно гражданская компания.
Хитромазая, я бы сказал, компания. Потому что Google причастен к разработкам платформы дополненной реальности Ingress. Вот. А на базе этой платформы реализована не только игрушка Pokemon Go, была, ну, популярная в прошлые годы была игрушка, но и реализованы системы слежки за неугодными, которыми пользуется СБУ. То есть своих агентов она снабжает системами слежки за неугодными. Эта система, она залита у них в мобильные телефоны, и она работает на базе платформы Ingress. Вот. Ну, а два других клиента Digital Globe – это NASA, вот, и Национальное агентство геопространственной разведки США. То есть, это обе конторы, которые полностью завязаны на военные программы. То есть, как бы там Запад не старался обвинить Россию, обвинить Донбасс в уничтожении Боинга, вот, к сожалению, факты очень неоспоримые, и видно, что, как говорится, все ниточки ведут в Вашингтон. Там находятся истинные заказчики этой, вот, этой трагедии.
Меня волнует другой вопрос. Будут ли они когда-нибудь названы? Вы сказали вот в самом начале, что такая тенденция, когда журналистское расследование в итоге выливается в некий такой судебный процесс, без адвоката, то есть со всеми действующими лицами, но без адвоката. А вот то, что мы наблюдаем в последнее время, то, что, например, произошло в ОЗХО, да, когда некий наблюдательный орган вдруг решением со своего совета был наделен еще и прокурорскими полномочиями, да, то есть возможностью выносить обвинительное заключение там, по поводу применения химического оружия, да. То есть как-то не только выступать с точки зрения экспертов, там, проводить какие-то объективные расследования, но и быть органом обвиняющим и карающим органом. И вот получается, что вся цепочка, которая выстраивается, она выстраивается ровно для одного, чтобы все обвинения были вынесены без возможности их подвергнуть сомнению, оправдать, опровергнуть, предоставить другую альтернативную точку зрения.
Ну, то есть, это система... С этой системой, будем говорить так, люди сталкивались неоднократно, то есть, когда тот же самый 37-й год, те же самые революционные трибуналы во Франции, когда строилось именно все на обвинении, и, будем говорить так, строилось на презумпции виновности. Ведь есть золотое правило юстиции, вернее, уголовной юстиции, которая звучит так: «Incumbit probatio qui dixit, non qui negat». То есть, бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, но не на том, кто отрицает. Вот. А тут делается все именно по такому принципу, как вот Андрей Януаревич Вышинский делал: пусть доказывают свою невиновность. Вот. Запад точно такими же методами пользуется, поэтому вопросы, как говорится, тут вряд ли могут какие-то возникнуть.
Какие есть вот реальные инструменты для того, чтобы бороться с подобным подходом? Что ему можно противопоставить?
Ну, безусловно, здесь можно противопоставить то, что объективность. То есть то, что наши вот люди и Россия, и Донбасс делают в плане расследования этой трагедии, это все построено на доказательствах, ну, на объективности. То есть, достаточно вспомнить, как Россия использовала, допустим, специально взяла старый самолет и специально смоделировала этот обстрел Боинга. То есть, доказательства того, что самолет был именно уничтожен таким вот образом. Вот. Опять же, не будем забывать, что Донбасс как раз именно в те дни, в июле 2014 года, проявил наибольшую открытость в вопросах расследования трагедии. Вот, достаточно вспомнить, когда ополченцы прочесывали окрестности Грабова в поисках обломков самолета, вот, в поисках останков погибших, в поисках черных ящиков. Вот, как руководство, помним, как руководство ДНР передало эти черные ящики потерпевшей стороне. Вот. Вспомним также, как в Торез на железнодорожную станцию специально прислали холодильную секцию, в которую загрузили останки погибших. Вот, специально вагонами и машинами вывозили обломки самолета на экспертизу. То есть, я сам был на месте крушения, видел это все, видел процесс передачи обломков самолета, поэтому могу сказать одно, что Донбасс как раз в этом плане проявил максимальную открытость. И, скажем так, та сторона, которая проявляет максимальную открытость, которая максимально активно сотрудничает со следствием, которая передает все эти обломки, останки потерпевшим. Вот. Это одно из доказательств того, что Донбасс в принципе не причастен к крушению самолета.
Но мы помним прекрасно, что последовало за тем крушением. Это дало повод не только ввести санкции против Российской Федерации за сбитый Боинг, это дало повод для широкомасштабного наступления, которое предприняла украинская армия практически сразу же после сбития этого Боинга, прикрываясь тем, что вот надо бороться с террористами.
Ну, то есть тут, скажем так, мы уже говорили о том, что как действует Запад, то есть для них это есть презумпция виновности России, поэтому как бы мы себя ни повели, они тут же начнут санкции вводить, они тут же начнут пытаться какие-то наступательные вещи вести. То есть это однозначно, это было вполне ожидаемо. Ну, как мы помним, то же самое наступление, которое предприняла Украина, оно захлебнулось.
Вот. И завершилось контрнаступлением.
И завершилось контрнаступлением. И, в общем-то, завершилось массой котлов, где сварилось очень много бандеровцев.
Да, казус исполнителя. Благодарю вас, Александр. Мы по-настоящему скорбим о людях, погибших тогда, потому что эти 298 человек стали вот еще одной каплей в этом огромном длинном списке жертв войны в Донбассе, войны, развязанной Киевом здесь. Мы скорбим об этих людях, мы соболезнуем их родственникам, и мы будем продолжать максимально освещать эту тему. Мы не дадим ее замолчать, мы не дадим превратить ее в поле для фейков. Благодарю вас, Александр.
Спасибо.
Напомню, что в гостях у Радио Республика был постоянный эксперт из Борского клуба Александр Дмитриевский. Для вас работал Георгий Коновалов. Всего доброго.
Интервью на Радио Республика.